Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня протоиерей Кирилл Сладков, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Кира. Здравствуйте, Константин.
В этих беседах мы разговариваем со священником о его пути к вере и в вере. Вот обычно пастыри спрашивают о советах, о рекомендациях для духовной жизни, о каких-то аспектах церковной жизни. Я думаю, что так или иначе и этих тем мы будем касаться, но таким стержнем вот этих разговоров, которые мы с Кирой здесь ведем, является путь человека к вере и вере и та цепочка событий, которая приводит человека к служению алтаря, к этому выбору вот именно этого служения, этой, ну, не профессии, этого рода занятий. Что это для человека, какие испытания на этом пути есть, какие сомнения приходится преодолевать тому, кто посвящает себя служению Богу именно как священник. Вот об этом мы хотим сегодня поговорить. Я бы вот с чего начал. Путь к вере и в вере, как правило, у человека это путь пошаговый. Он состоит из этапов, из одного открытия за другим. И эти этапы складываются потом в итоге в этот путь. Вот если говорить о главных этапах пути к вере и вере в вашей жизни, что бы вы выделили?
Вообще мой путь в вере и к вере был очень плавный и последовательный. И при этом я бы назвал его очень промыслительным. Вот сейчас, оглядываясь на все эти прожитые годы, будучи членом церкви, я вижу, как Господь, любящий своей рукой, вел меня постепенно, приближая, погружая в тайны его богооткровения, его веры. Но при этом я не могу сказать, что я уже достиг чего-то, потому что, наверное, путь веры – это путь всей, и будет путь всей моей жизни. И Бога я для себя открываю вместе с тем, как открываю утром глаза. А этапы, я думаю, что это этап, когда первый этап, когда Господь меня призвал в подростковом возрасте. Это был очень, на мой взгляд, интересный момент, когда, с одной стороны, Господь стучался в мою жизнь, но при этом, даже несмотря на то, что в тот момент мне было 10 лет, мне была дарована полная свобода выбора, пойти вслед за этим зовом или нет.
А что это было за зов? Вот как 10-летний мальчик ощущает зов Бога?
Я оценил это именно так спустя время. В тот момент я просто жил, просто следовал, наверное, зову сердца, своим желаниям. И вот сейчас я, наверное, это только понимаю. Но это был только первый этап. Второй этап – это этап, наверное, моего становления и обучения в семинарии. И совершенно особый, интересный, наполненный различными событиями этап жизни – это период моего уже священнического служения. А призыв, тот, который я услышал, это раздался, когда мы, как многие советские люди, в самом начале, точнее, в самом конце 20 века, в самом начале 90-х годов, пошли освящать куличи в храм вместе с моей мамой. Я был обычным мальчиком, школьником, мама, воспитателем детского сада, и в церковь мы, наверное, и пошли тогда впервые, следуя общей такой традиции или даже, может быть, моде. И кто помнит эти времена, помнит, что очень много было людей, храмов было крайне мало, и большие стояли очереди, сотни людей стояли со своими корзинками, снедями, которые принесли к освящению. И где-то в уголочке маленький мальчик почти под столом или чуть выше еще тогда стоял вместе со своей мамой, со своей корзинкой, яичками. И священник, проходя и обходя эти сотни, прошел мимо нас. А вот студент духовного училища, которое недавно открылось в городе, в котором я род, почему-то остановился, посмотрел на нас и спросил мою маму, а не желает ли ваш сын ходить в воскресную школу? Моя мама, посмотрев на меня, спросила, желаешь? И я сказал, да, я хотел бы пойти в воскресную школу. Но если вы думаете, что именно с этого момента все началось, нет. будет еще как минимум два испытания, которые мне предстоит будет преодолеть буквально спустя несколько дней.
Так, а можете рассказать?
Вы знаете, как часто бывает, приходит какой-то эмоциональный подъем, что-то понравилось, ну, просто внутренне подтолкнул сказать и принять то или иное решение. Я сказал «да». А прошло несколько дней, и, казалось бы, вот уже и вот тебе и сомнения, вот и обстоятельства, и уже и такой решимости нет. И так случилось ранним утром в воскресный день, когда я должен был впервые в своей жизни сознательно пойти в церковь. И, конечно же, отучившись 5 дней в школе, в воскресный день меньше всего утром мне хотелось пойти в храм. Но мама, которая при этом не собиралась идти в храм, разбудила меня и сказала: «Ну, ты же пообещал, ты же сказал, что ты придешь, тебя будут там ждать, ну так и иди». И мне ничего не осталось делать, как одеться и самостоятельно пойти в церковь. Но при этом я не знал, не помнил точно, куда конкретно меня пригласили, и поэтому я оказался не в той церкви.
Так.
И зайдя... Ну, я зашел в православный храм, но там, где... Я спросил, а где вот меня в воскресную школу позвали? Мне сказали: мальчик, ну, нет здесь, ты, наверное, не туда пришел. И я вернулся домой. Прошла еще неделя, и еще через неделю ситуация повторилась. Мама сказала: ты обещал, иди. И я опять пошел. Было 2 церкви, поэтому я пошел в другую. И придя, я уже нашел то место, куда меня звали, нашел воскресную школу, и так начался мой путь в храме.
Ваш путь в храме — это такая длинная история, наверняка она со взлетами и падениями. А как протекало ваше становление в вере в переходный возраст, в юношеские годы, в годы молодые, когда молодой человек определяется со своим будущим жизненным путем? Я думаю, у вас же не было выбора между монашеством, например, и женитьбой. Вот. Как проходили вот эти вот важные, кризисные, может быть, по-хорошему, да, моменты, когда человек может, теоретически может колебаться в своих убеждениях?
Вы знаете, наверное, очень часто мне самому приходится рассуждать о подростковом кризисе, о периоде этом, когда ребенок начинает что-то искать или, скорее, протестовать против чего-то. Но я не случайно начал сегодняшний рассказ с того, что на протяжении всего этого времени это был мой выбор. И мне не было против чего протестовать. И в моей жизни не было такого периода, когда я не хотел бы пойти в церковь. И я бы даже более того сказал. Вы, Кирилл, сказали, что у меня, возможно, передо мной не стоял момент выбора монашества или женитьба. Да вот как раз наоборот. Вплоть до, по-моему, 18-19 лет я только делал, что готовился к принятию монашеского пострига. Первая книга, которую мне подарили в воскресной школе, было жизнеописание мучениц, которых мы недавно праздновали, «Вера, надежда, любовь» и «Матери их Софии». И на меня очень глубокое произвело впечатление это жизнеописание детей, ребят, которые были моего возраста, о том, как они были стойки в вере. И продолжая ходить в воскресную школу, мне монахини, я ходил при женском монастыре, рассказывали и об ангельском мире, и о каких-то аскетических опытах жизни святых. И вы знаете, через буквально некоторое время я вместе со своей мамой, конечно, не нашел ничего лучше, как все каникулы школьные проводить в разных монастырях, куда уезжал и нес совершенно различные послушания. Поэтому к 18 годам в моей копилке был уже опыт полупрофессионального ведения огороднических хозяйств. Я уже умел ездить верхом, запрягать лошадей, работал отбойным молотком, профессионально собирал ягоды в лесу, умел почти профессионально мыть посуду с помощью горчицы и, ну, соответственно, воды и так далее. Чистил картошку. В общем, многое чему научился.
Но явно вы не за этим ездили в монастырь, не для того, чтобы научиться чистить картошку или заниматься огородническими работами. Что вы искали все эти годы в разных монастырях?
Верно. Вопрос богоискания и богопознание все время меня сопровождал. Причем я его, вот это богопознание я открывал различными способами. Например, помню, в один из моих приездов, пребывание в горячо мной любимом Иоанна Богословском монастыре в Пощипове, я как раз тогда читал Достоевского «Братьев Карамазовых». И вот помню то яркое впечатление, сильное впечатление, которое на меня тогда произвело. Поэтому я, Кира, всегда задавал себе вопрос о Боге, о том, какой он, как он может жить или действовать в моей жизни, и как я должен откликнуться на его призыв. Я помню, очень много сокрушался над тем, что вот мне Бог... Я хотел бы быть профессором или иметь какую-то ученую степень, но чувствовал, что не хватает мне, может быть, каких-то знаний, усидчивости и так далее. Я просил Бога, говоря: «Господи, ну почему же я стремлюсь к этому?» И Бог давал мне ответы. Бог помогал мне познавать себя. И на огороде, и занимаясь там уборкой или подготовкой лошадей. Через эти моменты, через многие, Бог себя открывал мне постоянно, и продолжает делать это сейчас. И потом, когда я поступил в семинарию и закончил ее, и был оставлен преподавателем, я и с большой радостью 15 лет преподавал библейскую историю Ветхого и Нового Завета, я каждый год вместе со студентами заново прочитывал Священное Писание, и многое для себя открывал, ну и продолжаю сейчас открывать.
Вообще любопытно, когда ребенок, ну или не ребенок, подросток, помышляет о монашестве, о церкви, в то время как сверстники другие помышляют о карьере звезды в рок-группе, спортсмена, космонавта, что-нибудь такое еще. А вот сегодня вы, когда с молодежью общаетесь, как руководитель молодежного отдела, что вы, чем вы готовы поделиться? Ведь мы же часто слышим, что в церкви должно быть и подростку интересно. Интересно. А что вам кажется сегодня в церкви может подростка заинтересовать? Вот в чем этот интерес может проявиться?
Любого человека, и, наверное, наипаче подростка, в первую очередь в церкви должен интересовать Бог. Не какие-то мероприятия, не даже... Даже дружба должна стоять на втором месте. В первую очередь церковь – это Бог, и Бог в моей жизни. Любой человек, и особенно подросток, начинает задавать себе вопросы и должен задавать себе вопросы: как я живу, зачем я живу, почему я живу, чего я хочу достичь. И вот эти все-все «почему», они могут и должны находить свои ответы в храме. Но, опять же, рассказывая, вспоминая о своей жизни, действительно, например, как Кира верно заметила, все мои те послушания, которые я нес, они не были самоцелью. Они помогали через эти послушания раскрыть и самого себя, и приобрести определенные навыки, умения, а приобрести опыт, научиться самостоятельной жизни. Я совершенно спокойно ездил уже самостоятельно, умел покупать. Ну, простите, в 15 лет я спокойно мог запрячь телегу, надеть хомут и отвезти необходимое количество груза из одного места в другой. Это хороший опыт, хорошая практика, которая мне пригодилась и пригождается сегодня в жизни. Поэтому, с одной стороны, и в поисках смысла жизни, в поисках Бога и его действий в моей жизни я реализовывал и себя, и с творческой стороны, и приобретал навыки, умения, учился терпению, учился ответственности, учился держать слово, терпеть, удар не нести, преодолевать себя в чем-то. Мне кажется, это очень важно для подростков, для молодежи, особенно для мужчин, для мальчиков, быть настоящим мужчиной, умеющим взять ответственность на себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Кирилл Сладков, глава молодежного отдела Московской городской епархии, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Кирилл, почему я с таким вниманием отнеслась к вашим рассказам о паломнических поездках в монастыри, в том числе труднических поездках, потому что сама проживала этот период, мне очень нравилось. По переходном подростковом возрасте, ездить по монастырям, жить там, погружаться вот в эту монастырскую молитвенную жизнь. Но все же я надеялась втайне, где-то в закромах своей души, что я встречу там обязательно какого-то своего будущего мужа, стану матушкой или благочестивой женой какого-то замечательного верующего мирянина. То есть, тем не менее, меня...
Так и получилось.
Нет, так не получилось на самом деле. Получилось много позже. И совсем по-другому,
Константин. Да получилось же в итоге. Ты же стала счастливой женой добропорядочного мирянина.
Христианина. Ты прозорлив. Да, но в монастыре, да, в монастыре не получилось. Но, тем не менее, это колоссальный опыт для подростка, для становления духовной жизни. Он потом очень много дает в жизни. Вот эти вот поездки неофитские несколько, да, в 16-17 лет. Но монастырь, отец Кирилл, то есть для молодого человека в таком возрасте вы всерьез думали о монастыре. И в итоге вы передумали, очевидно. И как произошло вот этот переход через Черное море?
Ну, конечно, я женат уже 16 лет. И вот мы чуть ранее говорили как раз о том, что я познавал себя. Познавал через труд, познавал через молитву, познавал через преодоление. И в какой-то момент я принял для себя очередное решение. Я понял, что мне важно, мне интересно и мне хочется, чтобы всю свою жизнь прожить рядом с женщиной, чтобы держать на руках своих детей, чтобы водить их в школу, видеть их успехи, радости, какую-то помощь. И я понял, что это мое призвание. Вполне возможно, что спустя много-много лет мы, может быть, и по обоюдному согласию вместе с супругой также удалимся в монастырь, вспоминая я, как минимум, тот свой подростковый опыт. Но, тем не менее, все эти годы, опять же, я говорю, что Господь вот вел меня за руку и продолжает вести. Я понимаю, что я в какой-то момент сделал очень правильный выбор. И еще раз подчеркну, это был свободный выбор, добровольный, осознанный, это тоже важно, без какого-то давления, без желания показать из себя что-то особенное. Но даже сам факт моей женитьбы тоже был очень интересным и тоже был очень промыслительным. Но это, если будет желание, расскажу.
Желание есть.
Я до самого поступления в семинарию и даже на первых курсах семинарии готовился стать монахом. Поэтому, готовясь к монашеству, я старался оградить и зрение, и помысел от мысли о девушках, о женщинах. Но в какой-то момент я, поняв о том, что мое сердце предрасположено и располагается к женитьбе, я стал об этом молиться. Но так как обучение в семинарии требовало большой сосредоточенности, я сказал сам себе, что вот тебе такой, Кирилл, промежуточный этап. Этап твоего здесь обучения, когда ты должен сосредоточиться на учебе. А мне очень нравилось учиться в семинарии. Я, слава богу, простите за нескромность, был один из лучших учеников, по высшему разряду закончил семинарию. И сказал себе, вот когда будет выпускной курс, вот тогда мы помолишься Господу Богу, Матери Божией, и Бог уже управит всю твою дальнейшую жизнь. Так и получилось. Я перешел на пятый курс семинарии и в молитве обратился: Господи, все, вот я прошу тебя меня направить. Я очень люблю посещать Святую гору Афон. Несколько раз я там был. Один из моих любимых монастырей – это монастырь Иверон, где находится Иверская икона Божией Матери, вратарница. Долго молясь перед ней, я приехал также на Афон, встал перед Иверской иконой Божией Матери и сказал: Божией Матери, вот прошу тебя определить, помочь мне в определении моей будущей жизни. Вернувшись с Афона, через 3 месяца мне звонит моя мама и говорит: сынок, заехай ко мне на минутку. Я заехал, у нее сидит девушка также со своей мамой. И 3 месяца мы с девушкой, мы познакомились, продолжили общение. Через 3 месяца мы поженились с ней.
Какое благочестивое знакомство.
При этом особо почитаемым образом в семье этой девушки была Иверская икона Божией Матери. И поэтому, а сейчас, спустя 15 лет нашего супружества, Господь благословил нас и первенцем, младенцем Анастасией. Поэтому это...
Мы вас также, поздравляем.
Спасибо. Это также особая радость в нашей жизни.
Да, слава Богу.
Можно я спрошу? Я, если этот вопрос покажется вам неуместным, то мы можем его потом...
Про него
позабыть. Вот. Но вы сказали, спустя 15 лет, да, первый ребенок родился. Для многих семейных пар это испытание. И речь не о том, чтобы разойтись из-за проблемы, а просто о том, как это терпеть в христианском смысле слова терпение. Вот как в молитве оптинских старцев мы говорим: научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. В 15 лет, как это, что это за опыт такой?
Бог не давал мне ни одного шанса усомниться в его промысле. И поэтому на протяжении всех этих 15 лет мы, конечно, и молились. Я ездил в разные места, ездил. Нам привозили разные поиски, там, цветочки, чего только не привозили. При этом, обращаясь к врачам, нам говорили, что все, в принципе, нет никаких противопоказаний. Это все, вы спокойно можете
так
стать...
Так бывает, да, нередко, да.
Можете стать родителями. Одним словом, мы ждали, надеялись, верили. Просто, знаете, в какой-то момент это ожидание, не вера и не надежда, а именно ожидание, наверное, перестало быть. Уже, ну, Господи, ну как будет? И помню, как сейчас этот вечер, я исполнял обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи. В конце рабочего дня ко мне в кабинет входит заплаканная жена. Я очень перепугался, что случилось. А она сама-то перепугалась, потому что тоже уже, наверное, не ожидала. Но вот, тем не менее, эта радость произошла.
Знаете, если позволите, я еще спрошу здесь об одном моменте. В одном интервью наши, ну, друзья нашей радиостанции, которые у нас часто бывают, Антон и Виктория Макарские, рассказывали о своем вот схожем опыте, как много лет они ждали рождения первого ребенка, тоже 13 лет, по-моему, рассказывали. Они в интервью часто этот вопрос им задают. И однажды их спросили, а вот сейчас, когда у вас двое детей, как вы оцениваете этот период ожидания? И Антон потрясающе, мне кажется, по какой-то трогательности, искренности ответил. Мы благодарны Богу, сказал он, что мы столько ждали, потому что если бы дети появились раньше, мы бы их испортили. Вот мы еще не были готовы морально, там как-то вот психологически, духовно быть родителями. Мы сами подростки. Я это просто привел как пример того, как человек уже апостериори оценивает для себя, в чем был для него Божий промысел. И не имею в виду, что у вас должны быть те же мысли. Но как вы для себя вот на этот вопрос отвечаете? Зачем все это было, это ожидание?
Вы знаете, я, наверное, не задаю себе этот вопрос «зачем?».
Угу.
Я не могу сказать о том, что я вот сейчас готов больше, чем был готов 10 или 15 лет назад. Жизненного опыта, да, безусловно, больше. Но я... И при этом история ведь не терпит сослагательного наклонения. Мы не можем сейчас сказать, каким бы я был родителем там 10 лет назад. Может быть, чуть другим. Но я не думаю, что я любил бы своего ребенка меньше, чем я люблю его сейчас. Поэтому слава Богу за то, что Господь сделал для меня в тот момент, когда Он посчитал нужным.
Говорят, отец Иоанн Крестьянкин очень любил выражение, и всем, ко всем с ним обращался: у Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать.
Хорошее выражение.
На самом деле, это ведь очень такое серьезное испытание, отец Кирилл, и наверняка не мы первые вас спрашиваем о моментах вот этого терпения, смирения, выжидания и, наверное, о моментах отчаяния. И вот здесь очень хочется спросить, как человеку, который из раза в раз сталкивается с одним и тем же серьезным испытанием. Отчасти, может быть, несет какой-то крест и в какой-то момент под ним падает. Ну, ему кажется, что он падает под тяжестью этого креста. Что можно сказать людям, которые находятся вот на грани, что не выдержу, вот край? Особенно для женщин, ведь на самом деле долгое ожидание ребенка – это психотравматично, как сейчас модно говорить. И, конечно, я не могу не задать вам этот вопрос, как, в общем-то, проходить вот эти периоды, реки временного отчаяния.
Крайне важно, чтобы рядом с такой женщиной был любящий мужчина, который сможет ее обнять, прижать к груди и сказать, что все будет хорошо, что он рядом с ней и что он ее всегда поддержит. Я думаю, что это 50% от спокойствия, внутреннего спокойствия женщины. Второй момент. Мы часто думаем о том, что скажут люди вокруг. Не надо об этом думать совершенно. Если Господь дает, Он дает, да, Он даст. Если не дает по тем или иным причинам, неважно, что скажут родители, соседи, близкие, друзья и знакомые. Только вы знаете свой путь, только вы знаете свою молитву, свою душу, и тем более, что, ну, как бы мы не привыкли уже к этим рассказам из Священного Писания, но у нас есть ведь и опыт, и Иоаким, и Анна, и Захарий, и Елисавет, и многих других достойных людей, святых людей, которые становились родителями в преклонных годах, и имена их детей сейчас мы все хорошо знаем. А если и не знаем, то это никак не умаляет счастливой жизни этих самых детишек. Поэтому и третий момент – это важно укреплять веру. Все-таки если ты веришь в Бога, доверяешь Его промыслу о себе, то с этим и жить легче, потому что Господь, Он всегда рядом. И вспомните, опять же, Кир, то, с чего я начал. Господь, несмотря на, казалось бы, вот эти 15 лет испытания, я сказал, что Он всегда вел нас за руку. И для меня не были 15 лет этим каким-то временем, периодом отчаяния или определенной безнадежности. Это всегда было ощущение того, что меня держат за руку, и оно произойдет, если оно должно произойти.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере протоиерей Кирилл Сладков, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии. У микрофонов Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».